Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва! Сегодня 5 июня. Почему я смеюсь, сейчас расскажу, но мне прям смешно. Сегодня 5 июня, что это значит? Это значит, что если у вас тоже 5 июня, то звоним, пообщаемся. А если у вас не 5, а уже сильно более позднее какое-то, значит, это интересный повтор, который вы для вас выбрали. А почему же я смеюсь? Потому что не успел я сесть вот за свое рабочее место. Вижу, как в Телеграм добрый док пишет: «Вадим, добрый вечер, рад, что сегодня 5 июня». Не знаю, как он узнал, что я в студии, а вдруг бы сегодня был повтор. А значит, вы с нами в оригинале, новый интересный разговор на актуальные темы не за горами. Добрый док, большое вам спасибо, приятно, то есть я еще не успел зайти. Уже написали, и написали такие добрые, теплые слова. Вот. Еще сегодня вызывал у меня смех мем, который раскидывали все друг другу, как обычно это делают по WhatsApp, что, значит, там была фотография Патриков без людей, и написано: «Природа очистилась, все уехали в Питер». Я очень смеялся, то есть мне прям как-то это понравилось. Вот. А что касается нашей темы, ну, в общем, у нас какую тему не возьми, все равно мы придем к одному и тому же, и вот уже у нас звонок, даже не успел я начать тему. Добрый док, приветствую вас.
Да, приветствую, Вадим. Откуда узнал, все ларчик просто открывается, если вас слушают через мобильное приложение, радиостанция, там всегда вот еще в начале новостей, как говорится, следующая программа «Не граждане», и если повтор, то там в скобочках повтор, а сегодня повтора нет. Поэтому...
Да. Вот оно.
Хочу поделиться, некую ложечку меда внести, да, там, в бочку дегтя, там, рассуждений про мигрантов многочисленных, да, как все любят. Хочу поделиться, значит, лично со мной приключилась история, значит, 29 числа прошлого месяца, мая, значит, я, честно, случайно, идя по улице, в районе Люблино, да, Юго-Восточного округа, нашел на лавочке папочку с документами. Такая достаточно увесистая папочка. И при вскрытии ее оказалось, что ну, вот абсолютно вся жизнь человека, там от свидетельства о рождении, да, до диплома, до трудовых книжек, каких-то там удостоверений, в общем, ну, абсолютно все потеряно было человеком. Значит, человек оказался гражданином Узбекистана, фамилии имя, естественно, не называем. Значит, такой уже 78-го года рождения человек. Ну и, собственно, первым порывом было, значит, отнести там или участковому, или там в полицию, да. Но там мне казалось, допустим, долго будут искать, возможно, или что-то, потому что сам, не будучи мигрантом, тоже сталкивался, да, с потерей документов, и как бы пришлось потом самому устанавливать, никто ничего не вернул. И принял решение, вспомнил как раз почему-то про вас, да, собственно, позвонить по номеру телефона, который вот 8-926-130-75-00, который всем иммигрантам, и не только иммигрантам, необходимо записать, я так считаю, в свои телефонные книжки. Там женщина такая достаточно с приятным голосом, да, приятно меня приняла, выслушала, я сообщил, да, что вот документы, она подробно все записала, значит, фамилия, имя, отчество, год рождения вот этого человека, дата рождения. И, собственно, сказала, что сейчас вот передадим и Вадиму Юрьевичу там с телеграм-канал, да, и, собственно, будем искать каким-то образом.
Ну, мы размещаем во всех, да, наших ресурсах, то есть, соответственно.
И, знаете, получается, не прошло суток, на следующие сутки вечером, опять же, раздается звонок, да, собственно, мне позвонил работодатель, наш русский парень, да, Роман, этого человека, значит, да, да, вот, утерял, имел такую небрежность, да, как что... где можно забрать. Но я единственное только самому вот этому Роману, да, отдавать не хотел, потому что на чужие документы...
Ну, конечно, все правильно.
Если ты делаешь доброе дело, делай его, как говорится, до конца. Да? Ну и, собственно говоря, получается, через день, там, 2 числа, 2 июня, документы нашли своего владельца.
Значит, это Айбек, который был, да?
Вы даже помните. Именно Айбек. Айбек, оказывается, работает в строительной организации, уже где-то 10-12 лет здесь в Москве находится. То есть такой, не то, что там вчера приехал какой-то молодой, неопытный. Но вот бывает, оставил на остановке свои, собственно, на лавочке.
Ну, я думаю, теперь будет документы повнимательней, потому что и когда теряешь все документы, то после этого, наверное, да.
Я ему сказал, потому что вообще вот открыл, как бы, вся жизнь, я говорю, выкинули бы всю твою жизнь в помойку, говорю, и устанавливал бы там в Узбекистане. Люди-то разные бывают, кто найдет. Как бы. Но точно оперативно сработал у вас, собственно, колл-центр. Спасибо и вам.
Вам спасибо, что не поленились всем этим заниматься. Ладно, успехов, всего хорошего.
Да, всего доброго, до свидания.
Ну вот, видите, как добрые дела делать приятно. Так, пишут нам в YouTube, что происходит нечасто. Подскажите мне, мигранту, кто выше по должности, Бастрыкин или Колокольцев? По должности они равны, каждый из них министр, соответственно, своего ведомства. То есть Бастрыкин возглавляет Следственный комитет, Колокольцев возглавляет Министерство внутренних дел Российской Федерации. А каждый из них носит звание генерала. Соответственно, сейчас я даже погуглю, мне интересно. То есть Бастрыкин представитель Следственного комитета, он генерал, наверное, юстиции. Сейчас я посмотрю, а Колокольцев точно генерал полиции. Причем вот там как идут звания, то есть вот идут, соответственно, старшие офицеры, то есть майор, подполковник, полковник, потом идет генерал-майор, генерал-лейтенант, генерал-полковник, и потом вот генерал, то есть если это армия, генерал армии, если это полиция, генерал полиции, а вот Бастрыкин, мне интересно, он, наверное, генерал юстиции, сейчас, секундочку, мне самому, да, генерал юстиции, все правильно. Вот. Скоро день рождения у него, между прочим, юбилей. Родился он 27 августа 1953 года. Вот. Так, ну что, друзья, что сегодня я хотел пообсуждать? Все в табеле о рангах. WhatsApp вражеский. Так, почему вражеский WhatsApp? А, точно, WhatsApp же, да, WhatsApp вражеский. Но все равно мы по-стариковски как-то это. Мы по-стариковски в WhatsApp. Я вот Telegram все-таки не могу освоить, мне некомфортный. Юрий Константинов пишет. Год 2024. Год 2024, так точно, все правильно. Так, что я сегодня хотел с вами пообсуждать? Значит, у нас есть большая проблема. Не раз, в общем-то, мы о ней говорили. Сегодня просто хотел еще раз. Я планирую записать на основной наш канал большой ролик на эту тему. И вот как-то лишний раз с вами проговорю, лишний раз сам для себя на какие-то вопросы в голове отвечу. Есть такая система учета иностранных граждан по месту пребывания. Называется миграционный учет. То есть любой иностранец, когда приезжает в Россию, в течение 2 недель должен встать на миграционный учет. Иногда вот в простонародье говорят зарегистрироваться. Ну, в общем, тоже так можно сказать, вполне по-русски будем так говорить. Соответственно, зарегистрироваться он должен, но сам сделать это не может. Вот такой вот парадокс. Регистрирует его принимающая сторона. Что это такое, откуда это взялось? Когда мы все были советские люди в советское время, то мы по Советскому Союзу ездили без проблем, а за границу это уже нужна была виза, и выездная, и въездная в ту страну. Также и к нам иностранцы приезжали на основании того, что они перед этим получали визу. Чтобы иностранец мог получить визу в Советский Союз, то есть какой-то гражданин Советского Союза шел в АВИР, отдел визорегистрации, там оформлял приглашение и расписывался, что он несет ответственность за этого иностранца, который приедет в Советский Союз, ну, зачем-то там приедет. И было понятно, кто принимающая сторона. Вот тот, кто оформил приглашение, кто расписался за ответственность. То есть вот все как бы разумно. Дальше иностранец приезжал, этот человек его у себя регистрировал, ну и как бы все логично. Сейчас мы берем абстрактного, не знаю, гражданина Таджикистана, Узбекистана, там, Киргизии, Армении, Азербайджана. Он садится на самолет, никакая виза не нужна, приезжает в Москву. Кто у него принимающая сторона? Ну нет принимающей стороны у него. А при этом именно принимающая сторона ставит его на миграционный учет, потому что вот наследие сохранилось, да, с тех времен, когда еще были визы. Получается, что так как эта сторона как-то не оговорена, практика сложилась таким образом, что принимающей стороной выступает либо хозяин квартиры, причем именно собственник квартиры, где проживают иностранцы, либо, ну, условно говоря, там какой-то администратор или сотрудник общежития, хостела, там, гостиницы, отеля, где, опять же, проживает иностранец. С отелями, хостелами там все понятно, им выдали такие специальные флешки, которые могут удаленно, там, да, по системе электронной подписи зарегистрировать человека, который у них живет. На этом тоже, безусловно, там много проблем. То есть эти флешки там не всегда попадают в нормальные руки. У нас были случаи, что там на хостел с 80 коек что-то там 10 тысяч, что ли, народу зарегистрировали. Ну, то есть это уже как бы эксцессы некие. А если мы говорим все-таки про обычные жилые помещения, квартиры, то вот собственник должен пойти, ну, в нашем случае, если мы говорим про Москву, в мои документы, да, в... Так, как я забыл, как у меня почему-то в голове ОВМ, это же не ОВМ. Ну, вот в мои документы, короче, он идет. И там заполняет определенным образом определенные бланки. И таким образом иностранца он как бы регистрирует у себя. МФЦ, вот вспомнил слово МФЦ. И там, когда он заполняет бланки, кусок одного из бланков отрывается, он дает его иностранцу, тот ходит, соответственно, показывает полиции в случае проверок. И вот получается у нас такая, как бы, как назвать, дихотомия, когда с иностранца требует регистрацию, а он ее сделать не может никак, потому что делает ее за него кто-то. То есть иностранец может сам поехать, оформить себе патенты, документ, который дает на право работы. Он может пойти там к работодателю, заключить с ним трудовой договор. То есть он может все сам, кроме базового документа, который он должен сделать в первую очередь. Это вот, соответственно, встать на миграционный учет. Много раз предлагалось дать иностранцам возможность, чтобы они могли это делать сами. И тут, как всегда, у нас возникло две группы, которые принципиально не согласны с позицией друг друга. Одна группа говорит, ни в коем случае это делать нельзя, потому что если мы просто иностранцу скажем, чтобы он сам писал адрес, где он находится, он напишет какое-то вранье, напишет, что вообще вот ваш адрес, типа Вадим Викторович, он напишет, и вот как бы получается, что он у вас живет, к вам придет проверка. Вот. А другая группа говорит, конечно, так и надо сделать, как бы пусть иностранец сам пишет адрес, и если он вдруг наврал, он за это как бы и ответит, мы его выдворим. Я, безусловно, отношусь к позиции второй группы и считаю, что если иностранцу нормально объяснить, что вот, пожалуйста, там, либо он заполняет документ, подписывает, либо, опять же, в наше время все это можно сделать в электронном виде, это можно, там, не знаю, на госуслугах дополнительно сделать сервис, тем более иностранцы уже могут заводить аккаунт на госуслугах. То есть я выступаю за то, что иностранец сам, грубо говоря, сам себя ставит на учет по месту проживания, пишет это все сам. Да, возможно, будут какие-то коллизии технические, например, он где-то в какой-то деревне живет в каком-то доме, а этого дома там на карте нет, он там как жилое помещение не зарегистрирован. Тогда можно указать просто поселок, в рамках поселка его найдут. То есть, ну, это уже технические моменты, принципиальный вопрос, можем ли мы, скажем так, отдать на откуп иностранцам вот это вот дело, что они сами себя регистрируют, а мы исключительно занимаемся проверками. Я считаю, что можем, потому что если он нас обманул, это же все в системе видно, соответственно, это ложные сведения, сообщенные государству Российской Федерации, и тогда мы просто выдворяем, закрываем въезд, нам такие иностранцы не нужны. Более того, мы в 2021 году делали большое обращение к Мишустину с просьбой именно это сделать, и перед этим провели большую акцию. Ну, она такая была онлайн, мы ее назвали «Я готов быть честным». Мы говорили иностранцам, что если вы готовы сами честно писать место своего проживания, то тогда, значит, возьмите телефон, снимите видео, просто вот сами себя снимите и скажите, что да, я готов быть честным, готов честно указывать в приложении свое местонахождение. И нам прислали 1000 видео, что типа да, как бы, потому что у них это, ну, действительно большая проблема с этой регистрацией. Мы проводили, опять же, опрос, 40% сказали, что регистрацию покупают. А у нас 18 миллионов регистраций в год, если что делается. То есть это, опять же, огромную угрозу, которую я здесь вижу, это то, что если действительно там почти 10 миллионов регистраций покупается, то вот эти все черные деньги, они же где-то крутятся. То есть это тоже очень большой вопрос. Соответственно, у меня вопрос к вам. Как вы считаете, можем ли мы, скажем, изменить законы таким образом, считаете ли вы правильным изменить закон таким образом, чтобы иностранец мог самостоятельно указывать, где он живет, и таким образом вставать на миграционный учет по тому адресу, который он сам же и говорит? Или все-таки мы такое сделать не можем и должен, как и сейчас, ходить собственник квартиры, и все вот эти проблемы, когда люди не хотят ходить, там, ну, вот и прочие проблемы действующие, мы тогда сохраним. И вот нам уже звонит Леонид. Леонид, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, знаете, отвечая на ваш вопрос, ну, я являюсь работодателем, если кто не знает, мигрантов довольно большого количества. Угу. И вообще вся эта система с регистрацией, по-старому говоря, пропиской, мне кажется, полным бредом, причем даже для граждан России. Потому что этот институт не несет в себе никакой смысловой нагрузки вообще. Я всегда вспоминаю, знаете, выступление Гарика Мартиросяна, когда он рассказывал интервью, когда он рассказывал, что он как гражданин Армении может купить в Москве квартиру, но как гражданин Армении не может там прописаться. И он ходил каждые полгода в ОВД Ихиманки и говорил, что я, Гарик Мартиросян, разрешаю Гарику Мартиросяну зарегистрироваться у меня в квартире на полгода. Ну, шизофрения полная, правда ведь?
Ну, отменили потом, но шизофрению 100%, ну, то есть, да, это...
Оно вроде бы отменили, а по сути-то ничего не поменялось, понимаете? Потому что, ну вот, взять даже не мигрантов, взять сейчас просто гражданина России. Вот я был долгое время, я почти по большую часть жизни живу в ЦАО, но очень долгое время был зарегистрирован сначала вообще в другом регионе, а потом в Подмосковье. Ну, так просто мне удобнее было. И вот в чем смысл того, что где-то кто-то записал, где я как бы должен быть. И с мигрантами то же самое. Мне кажется, самое разумное сейчас, тем более у нас настолько технологичное государство, все, что надо, чтобы мигрант не мог купить сим-карту без паспорта. Вот он приехал, получил сим-карту по паспорту, по своему, и все, мы знаем, где он, мы знаем, кому он звонит, мы знаем, куда он переводит деньги. Мы вообще про него по сим-карте знаем все. Нам, ну, по сути, ничего больше не надо, согласитесь?
Я согласен полностью, но вот очень сложно убедить людей в нашей с вами позиции.
Вот, а я думаю, теперь перехожу к главному. Основная часть моего доклада. Почему существует институт прописки? Ну, для меня совершенно очевидно, что это то же самое, что техосмотр на автомобиле. Это просто невероятно коррупционно емкая история.
Так а где там коррупция-то? Ну вот мы с вами прописаны, допустим, я в области прописан, вы тоже вот где-то прописаны. А кому мы деньги заплатили?
Я говорю с точки зрения мигрантов, которые покупают регистрацию.
А, МИК-учет. Не, МИК-учет коррупционный абсолютно. Тут даже не обсуждается.
Вот. Понимаете, да? И я имею в виду, что эта вся история сохраняется только для этого. Для того, чтобы бюрократы могли пилить деньги. Ну вот потому что никакой другой логики в этом нет. Потому что он вот сегодня где-то зарегистрировался, а дальше он может быть вообще где угодно. И даже если он что-то натворит, и вы выясните, что это он, там, условный Абдулла, вы придете по тому адресу, где он как бы должен быть, но он же там не сидит, не ждет, пока его...
Там, скорее всего, и адреса нету, учитывая, как это все происходит.
А если даже адрес есть, то, скорее всего, он уже уехал в свою страну. Вот, поэтому мне кажется, что абсолютно это такой атавизм, который надо как-то забороть. И мне кажется, проще всего забороть, вот как вы привели пример с видео. Но надо шагнуть еще дальше и просто привязать все к сим-карте. Чтобы мигрант, приезжая в страну, получал сим-карту, а дальше мы и так про него все знаем.
Тут вот я с вами полностью согласен. Я когда, на самом деле, вот поменяли там часть руководителей в ГУВМе, и у нас были встречи, я тоже как бы с человеком, который занимался именно регистрацией граждан России, я говорю, вот объясни, зачем нужна вот эта регистрация, хоть какой-то пример. Но мы по факту сошлись на том, что если достаточно густо населенный район, ну вот условно, город Москва, то да, эта регистрация влияет на то, что вы отдаете детей в школу, как бы в своем районе, не получится так, что там нет мест, да, то есть потому что вы имеете приоритетное право. Вы прикрепляетесь к поликлинике, опять же, то есть некое такое разумное распределение, и, скажем, со стороны человек в эту поликлинику попадать будет с большей проблем. То есть это все касается некой социалки.
Вы знаете, с одной стороны, я извините, что перебиваю, вы понимаете, но ведь с другой стороны, если почитать закон, то вы можете, как гражданин России, прикрепиться к любой поликлинике вообще. И, в принципе, у поликлиники нет, например, основания отказать вам. Вот в чем штука.
Да, если у вас полис есть, проблем нет, там имеется в виду не то, что вы пришли... Не, то есть я понял, да, вашу мысль, я с ней согласен. Имеется в виду, если вы пришли лечиться, вас, конечно, примут и полечат. Но имеется в виду, если у них есть какие-то плановые процедуры, там, условно, диспансеризация, то вот, например, вы прикрепились на районе, они вас там своевременно уведомляют там за 2 недели.
Чтобы... Ну, тогда у меня встречный вопрос. Если вы где-то будете общаться, вы задаете такой вопрос. А если человек не прописан, но прикреплен, и у поликлиники, там, условно, или школы есть емкость, там, ну, условно, 1000 пациентов или 1000 учеников, и когда емкость выбрана, то мы больше никого к ней не прикрепляем. Ну, емкость уже выбрана, все. И тогда, опять же, зачем-то нам знать, где человек конкретно прописан. Тоже как бы вот. Ну, в общем,
тогда получается, нет, я понял мысль, вот тут очень как бы тонкий момент, вот в Британии примерно так же происходит. У них поступление в школу и в колледж, как у нас, по прописке. И там есть целые районы рядом с престижными школами, где люди не живут, и там дома, грубо говоря, каждые 10 лет меняют собственника, то есть люди покупают там жилье, регистрируются, да, отдают детей в школы, дети выучиваются, они продают эти дома, то есть.
Да, у меня товарищ по бизнесу именно так и делал. Но я вам больше скажу, когда началась мобилизация, А другой мой один товарищ покупал квартиру в Бутово специально, чтобы, потому что у него в Бутовском военкомате были знакомые, а сын как раз призывного возраста, понимаете, да? Поэтому, в общем, вот как бы, ну, все равно, в общем и целом, мне кажется, это устаревшая история, которую надо забороть какими-то технологическими методами.
Леонид, спасибо вам большое, полностью с вами согласен. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Ну, я так думаю, вот ГАИ сейчас, или ГИБДД, заменяют камеры, и я не вижу, чтобы они меня тормозили, я москвич, еще пенсионер, то есть я для них невидимый. Вижу, кого тормозят. В основном они тормозят и каршеринг, и
такси,
иногородних. То есть, ну, тут налицо коррупционная составляющая, тут к бабке не ходи. Не могу утверждать на 100%, но на 51% могу. И второе, вот эта регистрация. Там тоже, мне кажется, хорошая коррупционная составляющая.
Я оцениваю в 45 миллиардов рублей в год этот рынок.
Ну, да, иногородние. Ну, что далеко-то ходить? У нас все вот эти вот рынки продуктовые. Кто там работает? Ну, выходцы из Средней Азии, да? Подходят эти милицейские, проверяют. Да, ну, в ручку дают, наверное, какую-то денежку. Я не знаю, как. Сам не видел, но предполагаю, что так может быть. То есть классная коррупционная составляющая. А для полноты ощущений того, что я с чем знаком, у меня у тещи это сидит, как его, сиделка из Средней Азии. Ее муж имел билет на утро вылет. У него кончилось это, как его...
Ну, я был регистрация, да.
Да, пришли с проверкой, она у нее закончилась, его забрали, отвезли Сахарова. Это
ну да, спецприемник.
Да, продержали там. Ну, вообще, ну, мозг можно включать полиции нашей, что человек угнетает? Зачем ему там регистрацию продлевать, правда?
Нет, ну, если мы говорим с точки зрения закона, если у него просрочена регистрация, статья 18.8 Кодекса административных правонарушений.
Правильно, да, но голову если включить, понимаешь, человек зато улетает, правда?
Ну, как бы тут момент какой, что если вот, например, человек, именно полицейский, да, вот он такой принципиальный, но есть же такие люди, то он прав, мы не можем сказать, что он не прав. А если говорить по-человечески, ну, если вот уже человек уезжает, ему на выезде все равно запрет поставят, то есть он же все равно нарушитель, его оформят на выезде пограничники.
Я вас прекрасно понимаю, у меня просто племянница выходила замуж за иностранца, прописывала ребенка сюда в Москву, она москвичка, несколько раз.
20 секунд.
Оказалось, проще это сделать в консульстве в зарубежной стране, то есть у нас создаются проблемы, те, которые ненужные проблемы.
Тут я с вами согласен. Хорошо, большое вам спасибо. Так, друзья, ну что, у нас наступает самое позитивное время. Александр сидит, улыбается на стуле. Ему сейчас нужно будет двигать все вот эти самые ползунки, чтобы обеспечить звуковое сопровождение той самой части нашего эфира, благодаря которой мы все и существуем. Все-таки новостной же у нас, да? Проект в первую очередь. Мы, говорит Москва, и говорит, помимо того, что про мигрантов, еще и про то, что происходит вокруг, и не только в России. Я думаю, сейчас будет много новостей про питерский форум, но, возможно, я ошибаюсь.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва! Приветствую всех-всех-всех. Сегодня 5 июня. Если у вас 5 июня, звоним в эфир, общаемся. Если у вас не 5 июня, слушаем интересный повтор. Сегодня обсуждаем МИК-учет. А, вот уже нам активно звонит Олег. Олег, добрый вечер.
Здравствуйте. Да, вот в первой половине вы об этом говорили. Ну, смотрите, здесь же проблема на проблеме. Вот регистрация, то есть перегрузка московской системы образования школьной и перегрузка московского здравоохранения благодаря товарищам гастарбайтерам.
Здравоохранения, в общем, нет. То есть, по факту, в поликлиниках, в больницах особо не принимают, только если что-то очень экстренное. Полисы, которые они, соответственно, вот приобретают по этим полисам, тоже не особо. Образование, наверное, поддержу. Здравоохранение, наверное, поспорю.
Потому что тоже московское здравоохранение далеко от идеала, и там большие очереди и так далее, запись долгая. Вот. Значит, теперь, смотрите, регистрация. Ну, опять тот же пример. Эти террористы, напавшие на Крокус, их же соплеменник их зарегистрировал. Ну, понятно, был арестован, там всего 20 человек, включая этих четверых, уже арестовано, их соплеменников. Ну, в принципе, вы знаете, вот москвичи, не знаю, арендодатели, они не то, что не пойдут регистрировать гастарбайтеров, большинство, они же прямо в объявлениях, да, обозначают, что, так сказать, гастарбайтерам не обращаться по поводу...
Ну, сейчас это запретили, объявления такие как бы сейчас не публикуют уже где-то год. В принципе, вот процентов 60 людей, которые сдают квартиры, нормально регистрируют. Более того, это их обязанность. И за нее в теории там даже какой-то штраф, просто это на практике не применяется.
Да, ну на практике, когда гастарбайтеры платят гораздо больше за аренду, чем если бы там снимал москвич или из Москвы, ну это факт. Но есть еще момент, ну смотрите, для примера, одна из среднеазиатских стран, вот то есть человек, например, прилетает из Таджикистана, который даже не член ЕАЭС, да, прилетает. То есть прилетает даже в Москву или приезжает на поезде в Москву, Душанбе, Москва, наобум, не зная, где он будет работать. То есть собирается самостоятельно искать работу. Но ведь это же изначально абсолютно извращенная система. То есть он просто приехал так вот сюда, как турист, сам ищет работу, в лучшем случае что-то находит, сам ищет жилье, потом там его кто-то регистрирует. Это же сама система извращенная и неправильная.
Я согласен. Таких, на самом деле, случаев уже достаточно мало. Настолько большой спрос на работников, что вот так ехать в поле, ну, таких практически нет. То есть, в основном, уже он едет куда-то на место, где его ждут. Многие работают годами на одних и тех же местах. Кто-то, допустим, если он там занимается дачным строительством, он один дом построил, его уже сватают там другим, как бы, собственникам, надо другой дом строить. То есть, есть некая такая, как скажем, наследование, да, толковых работников. То есть, наверное, есть какое-то количество достаточно небольшое людей, про которых вы говорите, которые едут просто в никуда, но в основном все равно едут куда-то уже там в WhatsApp какая-то группа, там уже что-то посоветовали, какие-то земляки, какие-то родственники. То есть вот это сарафанное радио очень развито.
А работодатель занимается регистрацией в таком случае?
Работодатель не может, о том-то и дело. У нас до 2018 года по закону на миграционный учет можно было встать по месту проживания и по месту работы. Это было очень удобно, очень правильно. То есть и работодатели регистрировали у себя по месту работы этих людей, и, на мой взгляд, это была нормальная система. То есть, условно, вот есть человек, он, не знаю, официантом в кафе работает. Все, работодатель говорит, он работает у меня официантом. Все, регистрирует его по адресу кафе. Если это понадобился кому-то иностранец, участковый смотрит базу, где Улугбек. Улугбек вот здесь. Он приходит, где Улугбек? Вон несет поднос. Все логично. В 2018 году был чемпионат мира, к нему вводили ужесточение и сказали, нет, строгая регистрация по месту проживания. Зачем это надо было, как бы? Ну, там объясняли какую-то безопасность, я с этим не согласен. Но в итоге вот эти ограничения на период чемпионата мира действуют до сих пор, и регистрироваться люди должны строго по месту проживания. Если хотя бы вернули бы регистрацию по месту работы, я бы, наверное, вообще отстал от системы.
Наверное, да. Наверное, это правильно, потому что 6 лет прошло после чемпионата мира.
Ну да.
Вы знаете, да, и в тех же Эмиратах вообще таких проблем не возникает. Там как-то все это решено с регистрациями, с контролем. Там нет таких вопросов, где кто из гастарбайтеров как регистрируется.
Там тоже другая логика. То есть там, допустим, они видят, что он совершил правонарушение. Все, его тут же выдворили, и все. А у нас все сложнее, то есть, как бы, поэтому и начинается.
Правильная логика. Правильная логика. Контроль. Жесткий контроль, жесткие наказания, депортации – это вполне разумная логика, понимаете? Иначе это получается бардак и хаос, и криминал, и, видите, и терроризм.
Конечно, но получается, что они очень разделяют. У них за одни нарушения есть, соответственно, депортация и там запрет чуть ли не пожизненный. У нас, кстати, тоже, например, там за уголовку, еще за что-то то же самое. А дальше получается, что у нас, вот на мой взгляд, выносятся запреты, которые, ну, не имеют смысла. То есть человек просрочил там на 2 дня свою регистрацию. Ну, возьмите с него штраф. Возьмите большой штраф, чтобы он боялся ее просрочить, да? Но зачем его выдворять-то, то есть, за это? То есть, ну, он там на 2 дня, там, условно, он год жил, все хорошо, платил налоги, на 2 дня просрочил регистрацию, его выдворили, месяц держали в спецприемнике. Ну, зачем вот это? Тоже как-то странно.
Видите, разговоры идут годами, но вот, видите, наше, как бы, Министерство внутренних дел пока, наверное, не какого-то окончательного варианта, вот, да, вот этих правил решения, так сказать, этой миграционной проблемы пока еще не выпускает, я так понимаю.
Ну, ждем, ждем. Хорошо, большое спасибо за звонок. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер, Юрий, Москва. Я как римляне про Карфаген, так я о своем уже третий раз.
Так.
Хочу через вашу программу все-таки обратиться, может быть, к министру среднего образования, заодно и губернатору Московской области Воробьеву. Ну, до каких пор, если мы не можем наладить в стране пребывание, там Узбекистан, Таджикистан, допустим, курсы языковые для школьников, не для не для гастарбайтеров, а для школьников, которые, приезжая сюда, идут в первый, второй, третий, пятый классы и не говорят по-русски. Если мы там не можем наладить, почему мы эти курсы здесь не наладим? Подготовительные.
Хороший вопрос.
Если ты не можешь прийти в школу, отдать ребенка, пока ты не прошел эти курсы, не сдал экзамен на знание нормального русского языка, и тогда иди в школу спокойно, как в любой стране.
Так более того, эти курсы же можно сделать прямо в школе, и можно сделать их платными, и я уверен, люди будут готовы платить.
Так а куда им деваться будет?
В том-то и дело.
Если будут брать в школу, куда ему деваться, если без курсов его в школу не возьмут? Почему у нас до сих пор эти элементарные вещи не налажены? Вот у меня огромный вопрос к министру среднего образования.
Спасибо вам за звонок. Вадим, добрый вечер.
Да, добрый вечер, да, тезка. У меня вот тоже такое, вот вы вызвали давно уже такое желание подсказать нашему правительству вопрос о демографической, так сказать, наполняемости России. Вот я лично там ко всем претензиям, там, к регистрациям, все это присоединяюсь, сам страдаю от незаконных гастарбайтеров, от нелегальных, очень сильно. И воруют тут, и ходят, и, в общем, и все такое. Но не в этом дело. Я вот, например, лично готов поручиться за несколько человек очень порядочных, таких интеллигентных, ну буквально вот наших людей. Они уже давно здесь живут, уже все эти глупости они там позабыли, и даже в большей степени, чем мы, они традиционные ценности и все такое исповедуют. Вот как бы этот институт вот потихонечку начать внедрять, вот какой-то, чтобы, может быть, работодатель бы давал какую-то гарантию. Если человек работает много лет, так сказать, ни в чем плохом не отмечен, и все, у всех со всеми хорошие отношения, все такое, ну, дать ему, в конце концов, не квартиру даже, может быть, хотя от этого они очень страдают, может, от этого агрессия у них какая-то там, не от неустроенности жизненной. Хотя бы вот, как я живу в Подмосковье, участок такой, с каким-то таким льготным кредитом, чтобы он домик построил, ну, все, он уже свой человек. Ему не нужны будут все эти глупости экстремистские. Они будут работать, все. Они в основном-то заточены на работу. В основном
на работу, конечно, да, это я согласен.
И поэтому вот этот вопрос ассимиляции, вот этой хотя бы недорогой, вот я говорю, участок, вот в каком-то селе, что-то у нас земли мало, что ли. Дали сбоку деревне участок, человек прижился, все, работа всегда навалом в любой деревне, в СНТ, да вот везде, на стройках. Все, он построился, ему, у него семья пошла, все, у него детишки уже говорят, бегают по-русски, вот я вижу такие сцены, все, они уже наши люди. Вот нам, вот народ, пополнение, все, и они такие энергичные, все, так они правильные такие относительно, не пьют там все такое, у них семья крепкая. Вот, почему вот это, по этой линии не пойти немножечко?
Интересно.
Да, помогать им, помогать нормальным людям, которые уже освоили здесь, работают, за которых кто-то может там что-то такое сказать. Вот, помогать им просто здесь встать на ноги. Потому что они без квартиры, они ужасно маются, они не способны тут прижиться и нормально себя вести, иной раз вот у них и нарушения, и агрессия, именно вот из-за этой неустроенности. Вот, поэтому я считаю, что вот этот вопрос нужно нашим, конечно, властям очень сильно проработать. Я еще раз повторяю, земли много, стройматериалы, в общем-то, не проблема. И все, он вот сначала построил кибитку, потом больше заработал.
Ну да, уже обживется ты.
Да, обживется, стимул есть жить, работать, все. Они очень такие выносливые и все такое. Так что вот не знаю, кому это подсказать такое. Вот. Так что спасибо.
Да, спасибо. Вам спасибо тоже. Вот видите, у нас все-таки насколько живые, интересные разные мнения. В Телеграм нам пишут, ага, селяне первые на вилы поднимут, и школ в селе нет. Ну, села разные, я думаю, что в большинстве-то все-таки школы есть. Так, еще нам пишут в Телеграм, в школах у нас обычно уже граждане, а не молодые мигранты, а граждан не принять нельзя. Ну, тут я бы поспорил, то есть у нас, я думаю, что и не граждан, еще очень много детей учатся, согласно там всем конвенциям, всем нормам. То есть, если человек зарегистрирован в этом районе, опять же, возвращаемся к вопросу того, что он зарегистрирован, то в школу его возьмут, либо будут рассказывать, что нет мест, но это уже такие местные приколы. Рушан, добрый вечер.
Добрый вечер, Вадим, спасибо за эфир. У меня, кстати, в селе узбеки пастухи много лет назад, уже я не помню, председатель собрал. Каждую весну там собирается как бы народ. И на каждую зарплату говорят, сколько за оклад, на каждую должность. Uh-huh. Как бы. И там пастухи сказали, ну его нафиг, за такие бабки, типа, сам води. Ну, он психанул, в Нижний съездил, привез две семьи, по-моему, узбеков. И нормально живут они сейчас.
Все работает, все хорошо.
Да, уже и летом у них там халтура, делают плов, чебуреки, по огороду там, я уже рассказал, по-моему, там помогают. Там показывают, что на самом деле у нас земля, конечно, не чернозем, но на самом деле лучше, чем большей части Узбекистана.
Ну да, там сейчас, тем более из-за вот изменений климата, некоторые регионы настолько высохли, что прям совсем проблема.
Ну да, они говорят, вы еще говорит, не видели, что такое говорит, плохая земля, вы что, говорит, у вас здесь все замечательно, просто надо... Да, они, естественно, мотивация у него огромная, но а по поводу учета, ну тут, конечно, я все-таки по поводу учета должен быть строгий. У нас, правильно сказал, есть много, я на самом деле, должны быть делаться, чтобы первый год, вообще я считаю первый год, но прибывшие, они должны отмечаться, они должны быть, либо, как я помните, говорил, что должны за них поручаться, там трое уже давно здесь, которые работают, там, я не знаю, братья, родственники, знакомые, потому что они своих чудаков знают сами прекрасно, и пускай за своими бдят вновь прибывшими, повторюсь, вновь, и понятно, что уже сейчас... Те, кто приехали, те приехали. Но просто странно. Вот говорят, у нас связь со спецслужбы сотрудничают, но в то же время террористы с Крокуса-то, у них там были проблемы с законами. Почему они не передали об этом информацию?
А у нас же, получается, у них проблема уже была уголовного характера. Если передать всех уголовников, то есть я так понимаю, что это ну, какой-то объем информации, который перестанут читать. Если бы они именно
а
там...
А чего их пускают в Россию-то? Значит, надо какую-то галочку делать, ну...
Вот это единственный аргумент в пользу оргнабора, который я признаю. То есть вот я абсолютно не верю в оргнабор, не верю, что его реализуют. Хотя как это делать, понятно, но просто подход не тот. Но вот когда мне говорят, нужен ли оргнабор, я обычно выступаю против. Но единственное, что я говорю, что если, например, я готов поддерживать оргнабор, как я его вижу, то главный плюс оргнабора для меня, что всех будут пробивать по всем учетам. И тогда, соответственно, ни один условно уголовник к нам сюда не приедет. Вот тут я оргнабор полностью поддерживаю. Ну, вот как есть.
И плюс, вот я повторюсь, по-моему, в странах Скандинавии же там живешь, как они в отдельных коммунах живут, нет?
Не знаю, но вот если отдельно как-то селить людей, там очень много может быть проблем, опять же, это гетто.
Не, первоначально хотя бы какой-то, я не знаю, полгода, какой-то срок, чтобы просто он был под наблюдением, как он себя ведет. Потому что, например, если человек употребляет наркотические вещества, он не сможет там даже, извините, 3 недели продержаться.
А, в этом примеру, смысле, карантин да. такой, грубо то есть, говоря,
если он
социальный.
Приехал работать, да, да, если он приехал работать, он и 3 месяца не удержит тяжелой работы, понимаете, я к этому веду. Если он приехал именно заниматься незаконной деятельностью, он не сможет 3 месяца ждать, так сказать, чтобы приступить к закону.
Я согласен. Хорошо, Рушан, большое спасибо, всего хорошего. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Я отчасти с Рушаном согласен, он прав. Сначала надо все это дело действительно узаконить, а потом уже с них спрашивать по всей строгости. У нас немножечко сейчас из-за того, что, правда, чтобы сделать все законно, нужно много законов нарушить. Самим им они попадают в эту коррупционную соответствующую составляющую, которая существует, и все об этом знают. Это первое. Второе. Мы говорим про профессиональную пригодность. 80% сюда приезжают, не зная языка совершенно. Они говорят на тарабарском. Но мы их пускаем и берем на работу. Попробуйте в Америке или в любой другой стране устроиться без хорошего, хотя бы элементарного знания языка. И третье. Профессионально непригодные 99% из них. Они идут в разнорабочие и обучаются у нас же. Их берут просто выгодно. Что касается селить как гетто, я вообще считаю это страшно. Чем быстрее они ассимилируются, они должны жить в социуме в нашем. Они приехали в Россию. Нам надо давать им возможность приехать сюда законно, зная язык, заранее пусть готовятся к этому. И, конечно, профессионально пригодными быть. И самое главное, нужно их защитить. Если мы их будем защищать, мы можем с них спросить. Ну, я имею в виду законом.
Я понимаю, потому, да, то есть сначала надо как бы да, обеспечить ситуацию, сейчас. Потом уже ругаться, да. То есть.
Я почему сейчас говорю, потому что весь мой двор, ребята убирают несколько лет, они уже семьями сюда переехали, они замечательно знают русский язык уже, они замечательно себя ведут, и мы за них действительно горой. У нас чисто, аккуратно, приятно, и они уже не удивляют и не бегут в эти свои пекарни там. Они с удовольствием наши перемешки едят и вечерком с нами в доминишко играют. Ну, это я так, утрируя. Хорошие ребята, пусть приезжают, никто не прочь. Но вот те люди, которые занимаются, сами понимаете, со знанием, таким знанием языка, пустить в страну реальных террористов. Ну, это надо бы, конечно, было умудриться. Это надо, не знаю, кем быть. Поэтому ошибка очень большая наших и надзорных органов, и наших, конечно, тоже работодателей, которые берут кого попало. Если он придет и совершенно не знаком с этой работой, не говорит на нашем родном языке, хотя бы изъясняется грамотно, на каком-то уровне человеческом, то это уже сложно. Тогда мы потеряем, мы загоним и их, и себя в бутылку в эту ненужную.
Ну, это правда. Ну, тут видите, как у нас говорят, оголтелый капитализм. То есть человеку надо 100 работников, пришли 50 годных, 50 негодных. Но строить надо, берем, что есть. То есть тут же тоже вот этот фактор.
Строить надо. Я вам скажу, что попробовать надо устроить своих. Я знаю половину дома, в котором я живу. Люди очень хороших специальностей, давно работают без специальности. Убирать много что надо. Мы сейчас перешли вот эту вот черту, где кумовство опять родилось, причем возродилось, где неприкасаемые появились. У нас очень много внутренних проблем, поэтому нужно решать у себя. А кого мы просим к нам приехать и помочь, защитить законом обязательно. Спасибо, кто слушал, я долго.
Да, говорил. Спасибо и вам. Всего хорошего, успехов. Добрый вечер, вы в эфире. Алло. Так, не слышит нас человек. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Ну, по поводу приезда с самого начала, если начать, они приезжают изначально, конечно, уже зная, куда приехать. В основном это 99%.
Соглашусь.
Да. Далее, я вот работаю в строительной компании. Угу. Мы их сели в общежитие. То есть они изначально получают регистрацию. Арендуем общежитие. Они получают регистрацию. Далее они едут, оформляют все надлежащие документы. И там они проходят экзамен. Но процентов 30 из них не говорят по-русски. Угу. Проходя этот экзамен. То есть общение с ними, ну, дается тяжело. Непосредственно уже при работе. Что по поводу того, что все предыдущие говорили, что нужно экзамены эти, чтобы они выучили этот язык каким-то образом. Эти экзамены проводятся, в принципе.
Но я тоже считаю, конечно, что экзамены и знания языка никак не связаны между собой у нас.
Да. Есть, приезжают в основном, у кого родители чуть постарше, работали еще, вернее, жили при Союзе, желающие учат дома язык. То есть родители каким-то образом с ними там ведут беседу на русском. Они смотрят российское телевидение, радио слушают. Ну, тот же YouTube на русском слушают. И уже более-менее с ними приятно общаться. Люди, приезжающие конкретно работать, они будут работать. Которые приезжают каким-то образом подработать, в частности, как сказать, на частном строительстве, опять же, дома, они именно приезжают на сезон, и им не важно, знают они этот язык, не знают. Они приехали, регистрация им особо там не нужна, их не проверяют участковые. Если особенно строится какой-то поселок,
где-то... Не, ну регистрация-то у них у всех будет. Если ее не будет, они повторно не смогут въехать на следующий год.
Я имею в виду, что регистрация нелегальная.
А, ну да, я понимаю.
Да. Поэтому тут как бы все зависит от самих. С какой целью они едут. Если они едут реально на год поработать, как у них патент делают. Еще момент такой по поводу патентов. Вот если Москву взять и область, и разные патенты.
Много лет говорится о том, что надо объединить. Уже даже проект вроде как согласовали. Если повезет, до конца года как бы объединят. Это не только Москва, это и Питер, это и Севастополь. То есть города федерального значения, это большая проблема, это я понимаю.
И сейчас еще один момент ввели. Они регистрируются, проживают, ну, в общежитии, да? Угу. Помимо этого, они документы должны... Это ввели, по-моему, с 1 апреля, если не ошибаюсь, или с 1 марта. они должны прийти по месту работы в МВД и подать документы дополнительные, что они именно работают вот.
7 января это ввели. 655-й приказ МВД от октября прошлого года. Это важное дело. Вот если вы работодатель, то вы должны понимать, что если человек с момента получения патента, если он получил его после 7 января, то есть те, кто получили патент, условно, в декабре прошлого года, ноябре, в октябре, на них это не распространяется. Но если он получил патент после 7 января 2024 года, ему дается 60 дней заключить трудовой договор, составить специальное уведомление и отнести его, да, в районный отдел, вы правильно говорите. Поэтому это надо, правда, делать.
Это они делают, ну, те, которые реально хотят остаться, работать, это они все делают. Так что проблем нет.
Ну да, хорошо. Спасибо, спасибо за звонок. Ох, так, ну что, сейчас опять начну читать телеграм, опять будут звонить. Ну, значит, регистрациями надо официально торговать через местные органы. Где строят поселок, там и регистрируются. Так в том-то и дело, что если строители нормальные, вот только что звонил слушатель, говорит, мы регистрируем без проблем в общежитии. Соответственно, если где-то строят поселок, там даже если нет общежития, там будут эти бытовки, закон позволяет регистрировать иностранцев в здании без адреса с указанием координат по GPS. То есть самое главное, чтобы собственник этих бытовок как бы не ленился, а дошел до районного отдела и всех зарегистрировал, тогда проблем нет. Так, свои тоже не везде работают, проблемы многогранны, это правда. Многие, молодые не знают язык, надо над ними ставить аксакалов. Ну, тоже на всех аксакалов не напасешься. Так, трое поручителей, это к разговору про поручительство, трое поручителей – это уже какое-то масонство, это все не работает в капитализме. Сложный вопрос на самом деле, там же могут быть поручители, не обязательно, что они трое рядом стоят, там очень сильны вот эти связи, районные связи, скажем, по району страны исхода. То есть, например, вот мы берем здесь, ну, условно говоря, допустим, граждане Киргизии, вот у них есть там какой-то, например, область, какой-то район, какое-то село. Вот все, кто живет в России, выходцы из этого села, у всех будет WhatsApp-группа, вот, ну, типа, село такое-то. И если он, грубо говоря, выходит из этого села, ему нужно будет найти троих поручителей, то он их без проблем найдет. Тут будет вопрос, наверное, что если они должны физически ногами куда-то прийти, за него расписаться, то может быть проблемой, потому что они по всей стране разбросаны, им кататься некогда. А если это можно сделать, допустим, условно, через госуслуги, что он зашел, закинул им запросы, типа, ребят, подтвердите, что я хороший, они там зашли в приложение, кнопку нажали, да, он хороший, то вот это работать будет. И тут, в общем-то, и троих, я думаю, поручителей найдет. Ну, по крайней мере, вот сколько я общаюсь на земле с иностранцами, я понимаю, что любой, даже средней адекватности иностранец, который здесь, у него трое друзей есть точно. Вот. А если у него трех друзей нет, вот к нему тогда вопросы. То есть, что с тобой не так, товарищ? То есть... Так, вы попробуйте. Ой, это какой-то длинный текст я не осилю. Ладно, друзья, я потихонечку буду, наверное, завершать. У нас сегодня, как обычно, я просто смотрю вот на самом деле в окошко, там какая-то гроза, я сегодня без машины приехал на метро. Вот теперь думаю, может, я зря это сделал, но уже что выросло, то выросло, как говорится. В следующую среду я постараюсь быть. И придумаем опять какой-то с вами инфоповод, и в рамках этого инфоповода будем обсуждать, но, как показывает практика наших передач, что, в общем-то, неважно, каким инфоповодом мы начинаем, заканчиваем, мы все равно глобально, надо нам это или не надо, мы уже стали получать от этого удовольствие. Вначале немножко раздражало, сейчас уже привыкли. Ну, все, я с вами прощаюсь, новости.